Мы сегодня с вами поговорим об этой проблеме. И эта проблема касается взаимоотношений христиан в одной и той же церкви. Будем ближе. Взаимоотношения сестер христианок в одной общине. Не знаю, поймете ли вы меня или нет, но я скажу, катастрофа в этом вопросе. Женщины, вы знаете, о чем я говорю. Сестры дорогие, ой, что мы можем натворить? Сколько наломать дров в церкви и стать причиной многих-многих проблем общины и церкви через то, что мы не являемся теми, кем мы должны быть по Писанию. Знаете, я никак не могу, уже прошли многие годы, забыть одну пожилую женщину, которая пришла на душепопечение со слезами, пожилая мама, вырастившая 6 детей, и, плача, сказала следующее. «Если б ты знала, Людмила, как мне больно смотреть на моих детей. Их у меня 6. Всех их я выносила в одном чреве. Все они являются детьми одного отца, моего мужа. Но если б ты знала, как они живут между собой. Ты знаешь, их взаимоотношения, их жизнь друг с другом хуже сводных детей. Знаете, сводные, то есть неродные». И стала рассказывать. А я смотрела на нее и невольно думала: «О Господь, о наш общий Отец, а каково тебе, единому Отцу, смотреть на нас, твоих детей, рожденных ко спасению кровью твоего Сына, а живущих хуже, как сводные? Каково тебе, Господь? Ты сделал все для нас. Мы имеем тебя, одного отца. Но почему же мы такие?» Вот о чем думала я, когда плакала эта женщина. И вот с этого я и хочу начать. Взаимоотношения христиан, возьмем скобки, сестер, женщин, христианок в одной общине. Вы можете подумать, ну вроде бы у нас такого нет. Это потому, что вы не знаете. Вы знаете, если приезжаешь в одну общину, в одну церковь, и стоят очереди на душепопечительскую беседу, я обычно перед этим прихожу, перед служением, и спрашиваю пастора: «Скажите, есть ли у вас желание что-то конкретное? Я могу о том говорить. Есть ли что-то конкретное у вас на сердце, что является самой большой проблемой вашей общины или церкви?» Ну, например, что касается отношений в церкви. Знаете, что очень часто, не всегда, но очень часто я слышу, и это меня всегда удивляет, когда служитель говорит: «О нет, сестра, вы знаете, слава Господу, у нас такое единство, у нас такая любовь в общине». Я молчу. А потом, когда кончается служение, и ты удаляешься в какую-то комнату, и люди по одному начинают идти, в частности, сестры, я всегда думаю: «Дорогой брат, о, как бы я хотела, чтобы вы невидимы сидели сейчас рядом со мной и слушали то, что говорят ваши члены». И тогда начинаются проблемы. И тогда высказываются обиды на пастора, на того самого, который мне сказал, что проблем в церкви нет. И тогда начинается высказывание обид друг на друга. И тогда сестра говорит о сестре. И тогда одна перечисляет грехи другой. Это единство и это любовь. И ты удивляешься, сколько обид вынашивают дети Божии, сестры и братья в одном и том же Отце во Христе. И при этом продолжают жить, и при этом улыбаются, встречаясь друг друга, подают руку, лобзают друг друга поцелуем любви, потом расходятся. И одна говорит другой, что кто-то из сестер ее неправильно поприветствовал или вообще не поприветствовал, прошел мимо нее, задел, даже не заметив, сказал то и то о ней, не дал то, что она просила. Этому конца нету. Сестры дорогие, я специально об этом говорю, чтобы мы немножко глубже заглянули в истинность наших отношений. Почему это так важно? Потому что на 80% и больше сестры заполняют общины. И вот можете себе представить, если внешне мы собираемся и так благочестиво выглядим, то внутренне, я вам говорю, и вы, я думаю, не исключение, выглядит вот так. Сколько обид, сколько горечи, сколько недовольств, повторяю от пасторов и служителей, они меня не наставили, они мне вовремя не сказали, я им не доверяю. Сестры, я вам рассказываю то, что я слышу. Вы знаете, чему они учат? А я вот это ожидала. А мы должны молиться за служителей. Им ой, как нелегко приходится, с нами, женщинами, тем более. Вы знаете, слушаешь и думаешь. И сидим мы вот так пред Господом, с надетыми масками. Внешне одно, а сердце другое. И смотрит на нас Господь, особенно когда мы вместе молимся. И смотрит как только. А Он любит каждого. Мы можем не любить друг друга. Нам в одной не нравится одно, в другой не нравится другое, в третье третье, и мы критикуем. Но вы знаете, при этом мы забываем золотое правило. Запомните, пожалуйста, его, вам будет легче не критиковать. То, что возмущает меня в другом или в другой, в моей сестре, что вызывает негодование, что отталкивает меня от нее, тот порог в 100% есть у меня. Нас возмущает других то, что есть у нас. Просто к себе мы очень снисходительны. Просто мы так свои грехи умеем умалять, убелять, стушевывать, что перестаем их замечать. Они же мои. Все, что мое, мне дорого. Но мы даже не подозреваем, что видим себя в другой, как будто зеркало, в котором отражаются мои пороки. Вы никогда об этом не задумывались? Точно, сестры. Если меня возмущает жадность какой-то сестры, проверьте себя. У нас, значит, есть и сребролюбие, и жадность. Если я говорю, ну и сестра, ну такая ревнивая, чуть что, это есть у меня, только я в себе это не замечаю. Если я осуждаю ее за третье, за десятое, за пятидесятое, остановитесь, сестры, давайте себя в этом проверять. Интересно, но это закон золотой. Что возмущает меня в другом, то есть у меня. Правда, мы об этом стараемся не думать. И живем мы вот так, в одной общине, собираемся славить одного Господа, а в сердцах нет у нас единства. Христос любит нас, любит каждую по отдельности каждого. Он любит грешника, это да, но он ненавидит грех, иначе бы он никогда не был святым Богом. Ведь Дух Святой потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого. И Господь терпеливо, можно только удивляться, как терпеливо, с любовью работает над каждой. Все мы такие разные. Нет, говорят, двух снежинок одинаковых, тем более нет двух людей одинаковых. И сколько раз мы читаем в Писании о любви друг к другу. Это есть вторая заповедь. Кроме того, снова и снова повторяется, любите друг друга, как я вас любил вас. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Знаете, что означает крест Иисуса Христа? Одна балка – это связь моя с Богом. Если она есть, тогда в 100% проляжет вторая балка, которая говорит о любви ближнего со мною, меня к ближнему. Если же мы уверяем, что мы имеем близость с Господом, а любви с ближними нашим не имеем, что-то тут неверно. Возможно, мы опять лжем. Так вот, Господь так много говорил о любви. Но мы знаем об этом. Мы наизусть знаем места Писания, говорящие о любви и единстве. Но, увы, этого нет. Иначе было бы единство в церквах, в общинах, единство братьев и сестер, пусть не в понятиях догматических их учений, их конфессий, но, по крайней мере, не было враждебной настороженности друг к другу. По крайней мере, не было бы, вот мы имеем, а они не имеют. Как обидно, как больно, как тяжело смотреть, когда встречается дитя Божие и дитя Божие. И каждый доказывает свою истину, забывая, что истина одна. Каждый говорит, а я крещен Духом Святым, а у тебя этого нет. Еще неизвестно, что там за Дух Святой. И вы знаете, смотрим, а все мы призываем имя одного Отца. Я не забуду, как в одном большущем городе меня позвал к себе уполномоченный по делам религии, прочитав три книги трилогии. Ему просто сказали, эта женщина пишет книги, ничего за это не имея, никаких средств не получая за это. Сказал, я хочу ее увидеть. Хорошо, встретились мы. так посмотрел на меня, знаете, как смотрят эти люди. Садитесь, села. Я хотел бы вам задать вопрос. Пожалуйста, скажите, говорит он, я 15 лет работаю с христианами различных конфессий. Как бы вы, работая с людьми, с душами людей, с христианами, объяснили мне вот этот непостижимый для меня вопрос, на который я не нахожу ответа? Скажите, у вас у всех один Бог? Да. Вы все стремитесь в одно небо? Да. Скажите, один Христос за вас проливал кровь? Да. За всех, кто называет себя детьми Божьими? Да. Он рассмеялся мне в лицо и сказал, «Тогда объясните мне, пожалуйста, как собираетесь вы все, называясь одним именем христиане, являясь детьми одного Бога, встретиться в одном небе, если на земле здесь вы не находите общего языка и враждуете друг с другом?» Этот вопрос задал мне мирской человек, который глумится над верой нашей Господа. Скажите, сестры, что мне было ему ответить? Я-то знаю, что это так. Я только вспомнила слова, что из-за нас, таких христиан и детей Божьих, имя Божие хулится у язычников. Опустила голову и покачала так. Я не нашла, что ответить. Да, можно было философски вступить, так, было так. Зачем? Зачем, если факт остается фактом? Если мы не только две разные конфессии христианские не можем, но хотя бы просто по-человечески относиться друг к другу, не унижая друг друга, если мы в одной церкви не находим порой общего языка, что ответить? Я промолчала. Знаете, один умный человек с юмором сказал, если бы в словаре было такое выражение, такое определение, но его нет, можно сказать, есть одна наука, хоть ее в словаре нет, сучкология. Помните притчу о сучке и бревне? И о сколько христиан хотят ею заниматься. Отбоя изучающих эту науку нету. Все занимаются ею. Чем? Выискиваем сучки в глазе ближнего своего, в глазе брата своего, в глазе сестры моей. И говорит, о, если бы было такое определение в словаре, но его нет, то еще есть у христиан одна болезнь, которую можно назвать бревнит. Мы больны этой болезнью. Ой, как больны. Мы занимаемся вытаскиванием и выискиванием сучков в глазах духовных и в сердцах ближних наших, а сами давным-давно болеем хронической болезнью, бревнитом, даже не замечая этого. Юмор, но это так. Христос как раз и говорил и о сучке, и о бревне. Сестры дорогие, и особенно нам, женскому полу, очень и очень это свойственно. Мужчины тоже умеют это делать, еще как, если вы знали. Но для нас, женской половины человечества, это особенно свойственно. И почему? Вот именно из-за того, что мы страдаем вот этим нашим женским типичным грехом, которого я вам показала, на 1,5 метра. И тогда, по секрету всему свету, находим мы, с которой можем разделить, которая думает так, как мы, и осуждать может, как мы, и говорим, только ты не говори. Ты знаешь, мы должны за эту сестру в нашей общине молиться. Смотрите, какая благочестивая краска. Ты знаешь, что у ней с мужем? Ой, что она мне рассказала? Правда, она меня просила не говорить. Но я же могу тебе доверить. Мы будем за ней молиться, правда? И начинается. Ты знаешь, дочка-то ее чем занимается? А сын, ужас, он же наркоманом стал. Она молчит, правда, но она мне поделилась. Я тебе рассказываю, чтоб молиться за нее. У той вот такое ухо. И начинается эта мельница. Выслушает та с такими глазами, ой, бежит, Господи, помоги моей сестре. Сама уже думает, кому она еще может рассказать, чтобы та тоже молилась. И молятся сестры, или, правильнее сказать, и мелится сестрами эта мельница. И один передает другому, и все по секрету. Точно в России говорили, по секрету всему свету. И даже мы не подозреваем, сколько горя и беды приносят наши языки. Вы знаете, приходит на душепопечение одна сестра и говорит, я не знаю, что мне с собой делать. Вот против этой сестры, назовем ее Катя, у меня ничего, поверьте, не было никогда. Но вот когда сестра Таня мне рассказала о ней, что она с ней пережила, как та ее обидела. У меня к ней какое-то странное чувство, я не хочу встречаться с ней, мне не хочется о ней молиться. У меня какое-то предубеждение уже к ней, потому что Таня мне сказала, будь с ней осторожна. Знаешь, сколько я с ней пережила? У ней такой язык. А то, что у нее самой такой язык, она, конечно, этого не видела. И вы понимаете, страдает бедная душа. Практически у нее не было никакого контакта личного с этой Катей. А только потому, что Таня ее заразила, ее отношением к Кате, страдает душа. Сестры, это наша болезнь. А потом мы сидим и удивляемся, почему в наших церквах ссоры, споры, разделения, разлады. Почему хочется порой сестре, увидев другую, перебежать на другую сторону улицы, чтобы на ней встретиться? Нет, я ничего не имею против, только вы знаете, как-то не хочется встречаться, да? Ничего не имеешь против нее, а что в сердце запало. И вот эта болезнь заражает проказой церковь за церковью. Видите, а когда церковь состоит из 80% таких членов, то представьте себе, каково бывает церкви в положении. Так вот, мы очень можем осуждать другого. Вы знаете, когда я думала об этой теме, мне невольно пришел пример двух сестер, которые были сестрами не только во Христе, но и по плоти сестрами. И вы их все знаете. Марфа и Мария. О Марфе мы все знаем, в определенном отношении с ней говорится. И если мы крутимся и вертимся, как белки в карусели на кухне, говорят, ах, Марфа, Марфа. Если говорят о примере, как надо слушать Господа, говорят о Марии. Но вы знаете, а сегодня мы поговорим о них иначе. О двух сестрах, которые были такими разными, но которую и ту, и другую любил Христос и работал и с той, и другой, несмотря на их различия. И та, и другая, меняясь, приближалась к Господу. И приближаясь к Господу, приближались друг к другу. Вы никогда так не задумывались о Марфе и Марии? Молодцы. Они могут быть нам примером. И они могут нас остановить, если мы начинаем другую сестру, пусть во Христе, пусть не родную нам по плоти, унижать. Или что-то ей предписывать, или что-то ей говорить, причем не в том доне, в каком мы должны говорить друг другу. Многие теологи, богословы, толкующие Писание, говорят, что, по всей видимости, Марфа была вдовой. У ней умер муж, и потому она взяла осиротевших, вполне возможно, своих брата и сестру к себе домой, Марию и Лазаря. И вот это знакомое место Вифании, которое так любил Иисус Христос, и куда Он так любил приходить, теперь предстанет пред нами как пример обновления отношений двух сестер. Сестер Господи и сестер по плоти. Вы знаете, сколько бывает случаев, когда две сестры, как чужие, две сестры, то есть дети одной матери и одного отца. Вот здесь тоже две сестры. Первый раз мы встречаемся, я, наверное, не буду много читать, а просто вы знаете все эти места, правда, о которых рассказывает о Марфе и о Марии. Прочитаем, пожалуй, только первое. Евангелие Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. В продолжении пути их пришел он, Христос, в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала, обратите внимание, как она сказала, «Господи, или тебе нужды нет?» что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи же ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно тебе. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Знаете, невольно обращает на себя внимание тот тон, с которым Марфа обратилась не к кому иному, а к Господу, которого очень любила. Дальше невольно задумываешься, почему она так говорила о своей сестре Марии. Родная сестра, она жалилась на нее, если это так, как говорят многие теологи, взяла ее в свой дом. Почему она так? о ней отзывается. Я очень сомневаюсь, что Мария была лентяйкой и что Мария никогда ей не помогала по хозяйству. Нет, скорее всего, она постоянно помогала. Потому это ее и возмутило, что сейчас вдруг, теперь, когда такой ответственный момент, она не помогает. Поэтому это был исключительный случай. И этот исключительный случай ее возмутил. Как это так? Раньше она ее почитала как старшую, раньше она ей помогала, раньше она, может быть, послушна была во всем, что старшая сестра ей говорила. А теперь вдруг она как будто забыла. Для нее теперь Марфа не авторитет. Она сидит у ног Иисуса и слушает его, забыв все и всех на свете. Сестры, оставим сейчас на мгновение Марфу и Марию, и давайте вернемся к нам, в нашу действительность. Мы очень разные. Одни сестры бывают такие тихие, незаметные. Вот рассказывала Людмила Петровна о себе. Как-то они остаются в тени. Вторые очень авторитетные. Вы не забыли, как я сказала? Три профессии, которые, ну, просто надо обходить стороной, и на которых я никогда не советую молодым людям жениться. Ну, я говорю, конечно, это с улыбкой. Врачи, учителя и администраторы. Вы знаете, вот такая администраторская направленность есть у некоторых сестер вообще. Причем не так уж мало таких сестер с административным уклоном. Они обычно первенствуют в доме, они такие же администраторы и в своем доме, и мужья их стонут. Они такие же и в отношении к сестрам. С одной стороны, они помогают, они несут нужды, их проблемы, они позвонят, они интересуются. С другой стороны, даже не отдавая себе в этом отчета, они предписывают другим, что они должны делать, когда они должны делать и как они должны делать. Знакомы вам такой тип сестер? Ко мне не раз приходили на душепопечение и говорили: вы знаете, не хочу ничего против нее иметь, но мне так тяжело, как услышу ее администраторский тон. Так, вот это, вот точно как она где-то руководила, так она руководит и другими дальше в общении. Если бы знали, куда бы я ни приезжала, в какой город бы ни приходила, в каждой церкви находится минимум 2-3 таких сестры. Не думайте, что какая-то определенная церковь и это такой тип сестер является исключением из правил. Нет, сестры, они есть везде. С одной стороны, мы нуждаемся в них. Не зря же, какое предприятие, какая больница, какой завод существует без администраторов? Нужно, чтобы кто-то направлял, нужно, чтобы кто-то издавал, так сказать, указания и направлял. Да, это так. Но в церкви место такой сестры, нужное, но особенное, предъявляющее особые требования. Вы знаете, самую большую и непростительную ошибку какой-то человек, какая-то сестра, какая-то душа делает в том случае, если она берет на себя роль Бога, предписывая или говоря, как другой или другая должны поступать. Вы понимаете? Только Господь может вести каждую душу. И в каких-то решениях жизненных и духовных душа должна находить ответ от Бога. Мы можем мягко посоветовать, но самое лучшее, если мы отправим от себя эту душу к Богу. Таким образом мы будем служительницей учить других обращаться к Богу, а не к нам. Я вам скажу из своего горького опыта. Если человек открывает душу свою, вы знаете, как он привязывается? Вы, наверное, видели среди девочек-подружек-болтушек, вот когда одна другой тайны свои детские и потом юношески рассказывает, они не разлей вода, потому что доверяют друг другу, неважно, что они потом становятся врагами. Это пример. Вот так я вам скажу, когда душа находит понимание в ком-то другом и может открыть душу свою, она настолько привязывается. Вы знаете, я совершала такую ошибку. Я не замечала. Попробуй оттолкни человека, женщину, сестру, ребенка, молодого, который приходит к тебе с сокровенной нуждой. Выслушаешь, и он тебе близок. Но и ты становишься для него чем-то особенным. И люди так прилипают, это свойственно нашей человеческой природе, что начинают тебя боготворить, опять же, часто не задумываясь. Как вы думаете, а что мне сейчас здесь делать? А что мне ответить? А как мне сказать? Помолитесь за меня, так помолись ты. Нет, ну, пожалуйста, помолитесь. Вы ваши молитвы Господь слышит. Вы ведь вы чувствуете опасность. А Бог есть Бог-ревнитель. И написано, не дам славы моей другому. Написаны еще страшные слова. Проклят человек, надеющийся на человека другого, и плоть, делающий своей опорою. Вы знаете, мы даже не замечаем, что в нашей дружбе, переходящей разумные, мудрые границы, мы огорчаем Господа и побуждаем Его к ревности. Мы не понимаем, что навлекаем горе на себя, проклятие, написано, проклят человек, и навлекаем ревность Божию на того, к кому привязываемся. Вот почему, дорогие сестры, последние 4 года я вот так держу всех на расстоянии от себя. Потому что я боюсь, что ревность Господа изольется на меня. Бойтесь привязывать к себе людей. Вы прочитаете в новой книге, есть глава, чего мы должны опасаться. Мы должны ценить, мы должны почитать, мы должны молиться за служителей. Я утром говорила, не надо превозносить. Почему я людям говорю, не губите меня, пожалуйста. Молча благодарите Господа за эту служительницу, за этого служителя. Они нужны в наших церквах. Вы знаете, например, на Сизабанту, только в Германии филиал Сизабанту было 30 душепопечителей. Из них только 3 женщины, а остальные все мужчины. Вы видите, какое редкостное служение женщины. Но когда, например, я приезжаю в какую-то церковь, женщины, сестры бросаются мне на грудь, обнимают, плачут и говорят, как хорошо, что ты есть. Нет, не потому, что у меня 7 пядей во лбу и что я особенная, а просто потому, что я женщина. Я всегда прошу братьев-служителей, пожалуйста, поймите ваших сестер. Как женщина, она не может вам при всем желании рассказать некоторые вещи, особенно интимные вещи своей жизни, но не может. Вот почему они так рады, когда приезжает женщина. Так вот, такие служительницы нужны. Та служительница, которая организовывает. Слава Господу, что у вас есть Людмила Михайловна. Если бы не она, может, бы не было сейчас среди вас. Но и вы, которые имеете к ней какое-то отношение, и эти сестры должны бодрствовать, бодрствовать, еще раз бодрствовать. Меня Бог ломал, ломал и ломал так, когда начался мой процесс очищения, что мне казалось, я ушами своими слышу, как хрустят кости моего «я». Я тоже была администратором. Я вам утром говорила, какой. И вот это администраторское Богу пришлось так ломать во мне, что я же взвивалась душой и думала, я больше не выдержу, я больше не могу. Кого Господь призывает на служение, Он призывает не властвовать и не господствовать над Божьим стадом. Не только пасторов и служителей, но и служительниц. А что делать? Служить стаду Божьему. А служащий, есть служащий, это слуга. И администраторского тона повелительного допускать просто нельзя. Я знаю, что у вас здесь еще есть, кроме 2, кого я точно знаю, сестер, которые вот такую роль выполняют в церквах. Вы знаете, я была в одной церкви, и вот такой администратор церковной сестра, я просто по-хорошему шучу, прислала список вопросов. Если на них относительно косынок, относительно брюк, относительно разрезов, относительно того и другого, вы знаете, мне очень жаль, что у меня сейчас нет в руках. Я бы вам прочитала эту записку. И когда я ее читала, все улыбались. Все прекрасно знали, кто ее написал. Без того записки шли анонимно. Вы знаете, держишь в руках такое, думаешь, да. Ну ладно, если бы братья наши вот так нас трясли. Но когда женщина, поставленная на служение, поставленная помогать слабым и немощным, вот в такой форме и в таком тоне говорит, я могла только сказать, вы знаете, тон этой записки. Мы, которые призваны Господом помогать, нести на руках молитвы, наставлять, мы призваны делать это не сверху вниз, а снизу вверх. Мы призваны не предписывать, как та или та должны поступать, а мы должны добрым, мягким советом подтолкнуть эту душу Господу, чтобы она искала ответа в личном общении с Ним, а не брать на себя ответственность, говорить «сделай так и сделай так». Больно. И вот вы знаете, поэтому-то так нужны в общинах, в церквах наших, где столько женщин, матери духовной в полном смысле этого слова. Можно посоветовать, можно даже пожурить, можно даже поругать, но так в любви это сделать, что душа выйдет и скажет: спасибо, что ты меня отругала. Вы знаете, у меня такое бывает. Но душа должна чувствовать эту любовь. По-видимому, Марфа была вот такой администраторский тип в своем доме. Мужа не было, да, она была главой. Мария была младше Лазаря, может быть, младше в любом случае Марфы. И вот смотрите, она привыкла управлять домом. И вдруг та, которая ей всегда безропотно во всем помогала, слушалась ее, теперь не обращает на нее внимания. Тот, кто на первом месте, был для нее на первом месте сейчас. И Марфа не могла этого вынести. Сестры администраторского типа, какой, увы, была когда-то я. Пожалуйста, пересмотрите ваше отношение к другим, которые приходят к вам за помощью. Вы можете посоветовать, вы можете сказать, вы можете даже обличить. Но важно, как, когда, в какой момент и в каком состоянии собственного духа. Вы знаете, если к вам кто-то пришел и сказал что-то недоброе о сестре, а потом как раз эта сестра к вам пришла, наблюдайте за тем, чтобы отравленные другой, мы же тоже можем быть зараженными. Не в этом духе вы не говорили к этой душе. Может быть, та, которая принесла вам информацию, совсем не права, а вы уже предвзято судите. Ой, будьте осторожны. Работа с душами – это такая ювелирная работа. С одной стороны, работать с душами прекрасно, потому что, я вам скажу, это самое драгоценное, что Господь доверяет нам. Потому что это не кошки и собаки, это не деревья и не камни, это души, за которые Христос пролил свою кровь. И именно цена, которую Христос заплатил, делает эту душу особой в глазах Господа. И Он может возревновать, если мы обойдемся с ней так, как не должны. И Бог, понаблюдая за нашим поведением, Марфы, администраторши, может просто нас лишить. Сестры, я специально коснулась этого типа. Потому что хотя немного нас, я сама такая, мне многое стыдно вспоминать, многое. Пару раз мне пришлось идти к наставляемым мною и просить у них прощения. И они плакали. Я хотела доброго, я только не понимала, что это доброе может вылиться злом. И оно выливалось. Поэтому я никого не осуждаю. Я и таких сестер-администраторш не осуждаю, потому что такой была сама. И Господу не раз приходилось меня вот так брать за гордую выю и склонять перед теми, кого я могла тоже, как вы, осуждать и унижать. Бог мне оставил ниже их, и я благодарна Ему за это. Потому что такую, как я, можно было сломить именно так. Так вот, Марфа возмутилась, хотя прекрасно знала, где сидит у чьих ног ее сестра. А теперь давайте посмотрим на Марию. Смотрите. Когда нас незаслуженно обижают, унижают, оскорбляют, ух, как нас поднимается наше «я». Вы знаете, благословенный тип женщины, которая носит в себе Марию, дух Марии, не пытается оправдаться перед сестрой. Ой, ты извини, сейчас я это... Не проявляет страха, вполне возможно, он и был в какой-то степени у нее, я не знаю, но, можно, старшая ведь все-таки, у нее она живет. Она спокойно сидит, молча, выслушав направленное вроде бы к Иисусу, однако в ее адрес возмущенное обвинение, молчит. Дает возможность Иисусу оправдать ее. А как часто мы сами оправдываемся? Как это так? Меня унизили. Я делаю дело Божие, а меня еще и унижают. Ну... И мы начинаем показывать, кем мы еще являемся, доказывать, что мы вовсе не заслужили такого обращения с нами, и грешить, не отдавая себе в этом отчета. А Мария молчала. Женщины, когда такое происходит с нами, сестры, когда нас унижают, когда нас обижают, когда нас оскорбляют, давайте учиться держать закрытыми рот и предоставлять Господу оправдать нас. Не надо торопиться делать то, что мы все равно не сделаем, только больше наломаем дров. Мне очень понравилось, как один служитель сказал на вопрос, а что нам делать, если нас обижают, унижают, оскорбляют, в частности, муж, и бьют? Знаете, он очень интересно отреагировал, и я запомнила это, и часто сейчас передаю. Он сказал: «Присядьте пониже». Я его переводила. Он так и показал, он сам небольшой, как я. Говорит: «А сделайте вот это». И сделал. Я смотрю на него, думаю, как же мне переводить его теперь? А он потом встал и говорит: «Сестры, не бойтесь умолиться». Умолиться, то есть встаньте пониже, опуститесь. Не бойтесь смириться. Тогда за вами мгновенно встанет тот, кто всегда стоит на стороне обиженных и униженных. Вы знаете, кто это? Иисус. Он говорит: «А Иисус прекрасный, лучше вас знает, как с таким разобраться». Почему? Потому что, говорит, как только вы принизитесь и умолитесь, тогда следующий удар вашего обидчика придется по тому, кто стоит рядом. Он разберется с ним сам. Хороший совет, правда? Сестры, если вас муж унижает, обижает, оскорбляет, не бойтесь и не думайте, что это ваша слабость. И если я буду ему все время это попускать, то он сядет мне на голову, как женщины говорят. Не-а. Унеситесь, промолчите. Скажите: «Господь, говори к нему ты сам. У меня нет больше сейчас слов, он от меня их не примет». Или она: «Говори ты сам». Умолитесь, промолчите. Сделайте так, как сделала Мария. Она просто молчала, не оправдываясь, не говоря 10 слов в ответ. Просто молчала. И Иисус сам ответил за нее. Причем ответил так, что Марфа много-много поняла. Если бы Мария сама ответила, тогда едва ли бы Марфа поняла. Она бы скорее возмутилась. «Ах, ты еще мне и...» Подумаешь, за плечко, как мы бываем, думаем о тех, кто меньше меня, еще меня учить. Нет, так как Мария промолчала, за нее сказал Иисус и сказал так, что он утвердил Марию, что она на правильном пути, и что он без оскорбительных слов возмущения: «Марфа, как ты можешь?» Нет, он так не сказал. Он сказал: «В такой любви». И вот этому нам, служителям и служительницам, надо учиться. Он ее направил на истинный путь, он ее обличил. Но смотрите, как. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Смотрите, он ее обличает. Но как? Вот это то, чего нам часто не удается. Когда мы обличаем, мы тут под своим соусом приперчим и подсолим так, что душа аж взвивается от нашего обличения. Христос, если вразумляет душу, он делает не так. «Марфа, Марфа». И Марфе стало стыдно. Почему я вам говорю об этом? Потому что если мы пройдем дальше, к тому случаю, где умирает Лазарь, их брат, Марфу мы видим другой. Это не та Марфа, о которой мы читаем в Евангелии Луки. Это другая Марфа. Вы скажете: ну-ка, почему? Посмотрите. Во-первых, я не сомневаюсь, что после этого вечера, когда Марфа накормила Иисуса, а в душе, наверное, плакала, его слова, его тон, как он это к ней сказал, как он обратился, наверное, сбросила покрывало Моисеева, которое часто над нами лежит и закрывает нам глаза наши духовные на многие духовные вещи. Она, наверное, всю ночь то не спала, плакала, вспоминая свое отношение к сестре, к брату, вспоминая, как она могла поступать, как она могла что-то им говорить совсем не в том духе, как сказал ей Иисус. И вот теперь мы видим Марфу и Марию, скорбящими над больным братом, который, кажется, вот-вот, и он умрет. Смотрите, они посылают вестника к Иисусу, его нет в Вифании. Но они его так любят, и они так верят в силу, которую дал ему Бог Отец, что посылает и говорят: «Тот, которого ты любишь, он болен». И все. Знаете, мы такие люди. Если мы что-то просим от Господа, мы просим: «Господи, пошли мне мужа». Мы прямо предписываем: «Пошли мне дитя. Господи, исцели мое дитя». Сколько женщин говорили мне: «Я требовала у Господа и говорила: если дитя умрет мое больное, я уйду в мир». Мы вот так просьбы свои можем возносить Господу и ставить свои условия. Марфа была тоже подобной. «Господь, тебе что, нужды нет?» Помните, я вам сказала, обратите внимание на тон. Можно ужасаться к любимому ее душой, обращаться так, то есть ему прямой упрек бросать в глаза. «Господь, ты что, ослеп? Я вот тут колгочусь, сестра сидит, и ты ей не скажешь. Если она сама не догадывается, так скажи ты ей».
Видите, какой была Марфа? Она могла предписывать Господу, что он должен делать. Потом же, позже, после, наверное, не одной, а многих ночей плача, она уже вместе с Марией, уже в духе Марии, посылает гонца к Иисусу и говорят: «Иисус, тот, кого ты любишь». Писание говорит, он любил Лазаря, Господь, он болен. И больше никаких предписаний: «Приди, исцели, помоги нам в нашей нужде». Нет. Они считали, это Бог. Поэтому они считали достаточным только оповестить его: «Брат наш Лазарь болен». И все передали решение этой проблемы Господу. А как это у нас бывает? «Господи, ну почему?» Звучались в наших устах и сердцах, когда это случилось с вами здесь, Беслан, да? «Господи, почему?» Правильно, Людмила Андреевна говорила? Я тоже говорила. «Почему? Господи, почему мне такой муж?» Сестры, сестры, в этом «почему» звучит то же самое. «Господи, тебе что, нужды нет? Ты что, нас забыл?» В «почему» звучит возмущение, в «почему» звучит ропот, в «почему» звучит вызов Богу к тому самому, кто является суверенным и не нуждается в наших советах, наставлениях и предписаниях. Он знает, что он делает, и он никогда не ошибается. Он никогда не торопится, но никогда и не опаздывает. И что, Господь отсылает этого гонца и говорит: скажите им, эта болезнь не к смерти, а к славе. Ух, и бремя упало с души. И ждут, а он не идет. Еще ждут, он опять не идет. Сестры, вот так порой испытывается наше терпение. А Бог на расстоянии видел сердце и Марии, и Марфы, скорбящие об их брате. Как, он им надежду дал? Не умрет, не к смерти, точнее, эта болезнь. Они ждут, он все хуже и хуже умирает, а Христос не идет. Как мы себя ведем в этом? Больше они не посылают гонца. Вы понимаете, почему я говорю, Марфа изменилась? В Марфе появился кроткий дух Марии. Христа нет, Иисус не приходит. Они больше не зовут, они плачут, они стенают. И, наконец, они прощаются с телом, которое на их глазах становится бездыханным. А Иисуса нет. Как часто мы не понимаем пути Господни, сестры. Как часто. Мы просим о чем-то. Он вроде бы готов нам ответить. Мы верим, а ничего не меняется. Смотрите, он до крайних точки довел и Марию, и Марфу. Он дал им пережить смерть их брата, произошедшую на их глазах. Для чего? Чтобы не было больше этого «почему». Чтобы «почему» заменилось на «для чего». Знаете, «для чего» звучит совсем иначе, чем в «почему». Если в «почему» этот вызов, это возмущение, это ропот, это требование, то «для чего» звучит смирение, согласие с Божьей волей и готовность принять ее так, как Господь ее определит для нас. Когда мы приехали в Германию, мне было так тяжело, что 3 года я не переставая плакала. Я потеряла все. В книге это написано, я об этом не буду рассказывать. Но вы знаете, как часто я кричала: «Господи, почему? Почему?» До тех пор, пока мне Господь, остановив, не сказал: «Почему ты спрашиваешь меня, почему? Почему бы тебе не задать мне вопрос, для чего, Господь?» А через короткое время, не помню, дней или недель, в мои руки попадает вдруг стих, написанный вот так, как вот у вас написан. И я читаю. Не из Библии, но мудрым сердцем высказано. Вот послушайте, эти слова мне дали силы на самое трудное время моей жизни в Германии и дают силы сейчас. Эти слова звучали так. В покорности воли Божией страдания теряют над нами свою власть. Вдумайте в эти слова. В покорности воли Божией. То есть в принятии обстоятельств, ситуаций, всего, что с нами происходит, в покорности. Эти страдания, они остаются, но они теряют над нами свою власть. Они перестают иметь власть над нами, терзать нас, как рабов. Мы над ними, а не под ними. Вы знаете, эти слова имеют такую глубину. Постарайтесь их запомнить. И в трудные минуты применить. Вы увидите, какой они помощью могут быть для вас. Так вот, Марфа и Мария, как не ждали Господа, как не надеялись, что Лазарь не умрет, ведь Христос сказал, что это болезнь к славе.
приняли и это, что ж. И не сомневаюсь, что в сердце Марфи уже была покорность воле Божией. А Мария молчит. Почему Марфы? Когда она встречается с Господом, с Иисусом, шедшим теперь в Вифанию, что она сказала? Господи, если бы ты был, ну я знаю, что Он воскреснет, что это. То есть она уже смирилась, что Он умер. Интересный вот какой факт. Выслушав ее, Иисус говорит, пойди, приведи Марию. И вы знаете, в бывшей Марфе, наверное, было бы тоже какое-то внутреннее возмущение. Интересно, я старшая. Я пришла ему навстречу, а Мария дома осталась. А Иисус почему-то зовет и хочет видеть Марию, мою младшую сестру. Ни ревности, ни зависти, ни внутреннего осуждения. Она тут же идет и шепчет Марии, Господь здесь и зовет тебе. Та встает и идет, а Марфа за ней не следует больше. Марфа предоставляет теперь Марии быть наедине с Иисусом, а раньше... Зачем я этот пример взяла? Сестры дорогие, мы все такие разные, как Марфа и Мария были. Они были сестрами по плоти. Они были сестрами в Господе. Но смотрите, какие они были разные. Однако Господь, работая над одной, работал над другой. Он может это делать лучше, чем это мы можем. Мы, которые порой наставлять умеем или хотим, когда Господь нас к этому не призывает, порой действительно берем на себя слишком большую ответственность. Что будет потом, если ваш совет обернется им в горе? Что тогда? Находятся такие не только мамы, но и служители, и служительницы. Говорят, слушай, не выходи за него замуж. Радости у тебя с ним не будет. А что вам жить с ним? А если Господь усмотрел этот брак? А если Господь усмотрел изменить мужа через жену? Пожалуйста, давайте заречемся никогда не брать на себя ответственность, предписывать другому, как он должен поступать и что он должен делать. Иначе мы наделаем столько ошибок, которые уже никогда не исправим. И будем видеть, как из-за нашего совета, из-за нашего так называемого наставления страдает душа всю жизнь. А виной этому мы. Дорогие сестры, время идет так быстро. А много можно было говорить еще дальше на эту тему. Но приведя этот пример двух сестер, я хотела вам показать, как удивительно может Господь с каждой душой говорить, каждую душу менять, с каждой душой работать, причем не так топорно, как это можем делать мы, как мягко, как нежно, как Он может обличить в чем-то, как Он может наставить без нашей помощи. Заканчивая, мне хочется сказать, мне Господь когда-то сказал, Людмила, самый короткий путь к сердцу мужа проходит через небо. Жены, хотя сейчас уже другое собрание, запомните одно, ваш муж не примет от вас никакого совета и никакого вразумления. Даже если будет знать, что вы правы, ты жена права, только потому, что вы его жена. Это мужское достоинство ему не позволяет. И поэтому есть куда более короткий путь к сердцу мужа, который не принимает от вас, но примет от Господа, если мы пойдем вот этим путем. Некоторые говорят, ничего себе короткий путь до неба и вниз. Но в духе это самый короткий путь. Я его много раз испытывала. И те, кто тоже так поступал, приходили и говорили, Людмила, функционирует потрясающе. И на нас никакой ответственности. И муж приходит с работы, утром он тебе что-нибудь такое сказал, что у тебя же сердце взвилось. Ты молчишь, как Мария. Он ушел. А вслед ему посылаешь молитву каждый час, Господь. То, что я не могла ему сказать, и что он от меня не принял, скажи ему ты. В твоих руках обстоятельства, в твоих руках условия, в твоих руках люди и мысли его. Говори так, как я не смогла ему сказать. И Бог заговорит так, что вечером тот же муж придет и виноватым взглядом будет ловить ваш взгляд, а вы ему ни слова не сказали. Бог к нему заговорил. И не пытайтесь выяснять. Мужское достоинство этого не позволяет. А просто примите и поблагодарите Господа, что Он услышал и ответил на ваши молитвы. То же самое я хочу вам сказать, сестры. Чтобы Христос не скорбел о нас, чтобы Он не плакал, как плакала та мама, говоря, что ее дети, все ее родные дети, живут как сводные. Давайте мы почаще прибегать к этому короткому пути. Если кто-то нас не понимает, и если сестра наша сознательно или неосознанно нас обидела, давайте не выпускать это жало змеи. Прямо мы договорились говорить. Давайте не будем. Чтобы не случилось с нами того, о чем говорит Священное Писание в послании евреям. Наблюдайте за собою, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. Как? Благодати лишиться, значит лишиться спасения. Ведь мы по милости и благодати спасаемся. Наблюдайте, говорит апостол Павел, побуждаемый Духом Святым, чтобы не лишились вы благодати Божией. Через что? Чтобы какой горький корень, родившись, не причинил вам вреда. И чтобы от него не осквернился круг окружающий вас людей. Вы поняли, почему я сказала? Давайте назад это жало вернем. Давайте не заражать вокруг себя своими обидами, своей горечью других сестер. И не воспалять вокруг себя этот круг гиены. Тогда в наших церквах наступит тот мир, в котором мы так нуждаемся. Тогда в наших церквах и в наших почти сестринских общинах будет та любовь, без которой мы не увидим Господа. Спасибо вам за внимание.